Воинские караулы стояли близ многих правительственных зданий, у почты, телеграфа, также и на Фонтанке у дома, где живет Протопопов. Городовые, чаще подвое, стояли в центре на всех обычных уличных постах. Воинскими частями охранялись мосты, речные переходы с окраин в центр. И еще кое-где перегораживали, но как? Разомкнутыми цепями на шаг солдат от солдата, и ничему не мешали. Районы не замыкались же в круговую, публика обходила их, насачивалась с двух сторон, ругалась, кричала, в конце концов всех и пропускали. И сами солдаты об офицере думали, и глупый же приказ, а толпа только уверялась, везде прорываться. Гнал санный извозчик с двумя офицерами по Троицкой площади. И на пересечении с Кронверкским на завороте угодил полозом в жолоб трамвайного рельса. Дернуло, завизжало железом, застрял. Соскочил извозчик. Вышли и полковник с капитаном. А от дальней черной толпы рабочих к ним двинулись, даже и побежали, полудюжина, опережая остальных. Что это? Да и поперек площади шли туда-сюда разные тоже черные и тоже стали стягиваться. А полиции нигде не видно. А уж слышаны рассказы, как саживают господ с извозчиков и на знакомой площади своего русского города среди соотечественников офицеры замялись в отчужденности. И капитан положил руку на эфес, хотя разве выдернет? Но бежали черные, как на игру, весело. Что, господа офицеры, или площадь узка? Что ж ты, дурак, зевло распахнул? Дружно схватились, вытолкнули. И на чай не взяли. К генералу Хабалову в градоначальство пришла депутация петроградских пекарей. После вчерашнего объявления генерала о достаточности муки все обрушиваются на них. Почему не пекут? Значит, прячут и воруют. Хабалов обещал им вернуть из армии 1500 мобилизованных пекарских рабочих. Кто остался, многие пьянствуют, работать не заставишь. Между тем на Невском толпы набирались и бродили. Частью рабочие с окраин, а много своих, из центральных районов студенты, особенно много из психоневрологического, курсистки, подростки и много праздной городской публики. И уж, конечно, все городские подонки за эти три дня притянулись. За вчера и позавчера у толпы создалось чувство полной безопасности. Она привыкла к патрулям и что они не трогают. Все же пристав Спасской части задержал до полудня человек 60, заводя их в замкнутый каменный двор на Невском против гостиного двора. Тут по Невскому от Знаменской площади повалила большая толпа. Пристав послал в гостиный двор за условленной помощью к командиру пехотного караула и тщетно ожидал с четырьмя полицейскими, увещевая наседающую разъяренную толпу. Воинская помощь не пришла. Тогда он сам прорвался в гостиный двор и просил помощи отстоявшей там сотни 4-го Донского полка. Сотник ответил, что имеет задачу лишь охранять гостиный двор. Другой казачий офицер согласился помочь, но опоздал. Толпа уже смяла полицейских, освободила арестованных, а надзирателя Тройникова повалили на землю и били поленом по голове, пока не потерял сознание. На подходах к Литейному мосту с Выборгской стороны и сегодня стягивалось много тысяч рабочих. Навстречу толпе выехал по Нижегородской улице старик-полицмейстер полковник Шалфеев с полусотней казаков и десятком полицейских конных стражников. Поставив из них заслон у Симбирской улицы, Шалфеев один выехал вперед к толпе и уговаривал ее разойтись. Толпа в ответ хлынула на него, стащила с лошади, била лежачего кто сапогами, кто палкой, кто железным крюком для перевода рельсовых стрелок. Раздробили переносицу, иссекли седую голову, сломали руку. А казаки не тронулись на помощь. Толпа на это и рассчитывала. Бросились выручать конные городовые. Произошла свалка. Здоровый детина замахнулся большим ломом на вахмистра. Тот сбил нападавшего рукояткой револьвера. Из толпы бросали в конных полицейских льдом, камнями, затем стали стрелять. Тогда ответили выстрелами и полицейские. После первых выстрелов казаки, 4-й сотни 1-го Донского полка, повернули и уехали прочь полурысцой, оставляя полицейских и лежащего при смерти на мостовой Шалфеева. Тут подбыли от моста другие городовые, конные и пешие, и оттеснили толпу. Петроградская интеллигенция жаждала событий, но все еще не верила ни во что крупное. Карташов на квартире у Гиппиус сказал: «Все балет, ничего больше». После 11 часов утра с окраин Петрограда уже не поступало донесений. Повсюду начался разгром полицейских участков. Чины полиции скрывались или были преследуемы и убиты. Глава 25. Вышли на перрон, приятный легкий морозец, и срывается легкий снежок. На вокзале все обычно. Но вышли на пасмурную площадь, трамваи действительно не ходят, и не ползет через площадь обычная медленная вереница груженных ломовых, и редко проскакивают занятые извозчики. С Симбирской улицы выходило свободное какое-то шествие с красным флагом, а полиции не видно было нигде ни человека. Поразился Воротынцев. Ожидающих извозчиков не сразу и найдешь, обошли здание. И просят неимоверно в пятеро дороже. Сели в санки. Ольда подрагивала, хотя не холодно. Георг поправил полость на ее коленях и держал обе руки в одной своей. Поехали через Сампсониевский мост. Нет полиции на перекрестках, почти нет и военных. И не столько идущих уверенно прохожих, сколько бродящих никуда, или стоящих группами, рабочие. Улицы были людны, оказались безлюдны от того, что не было обычного колесного и санного движения. Какой-то пасмурный праздник. На Посадской улице все лавки заперты, окна закрыты щитами. А город и без того-то был не сияющим, как минувшей осенью, но запущенным, даже и грязноватым. На Каменноостровском торговали роскошные магазины без хвостов, а попроще — с хвостами. Никто ничего не громил, да вот и городовые попадались постами подвое. Нет, в одной булочной разбиты были стекла, торговли нет. Теперь встречались и извозчики, иногда автомобиль. А что-то висело больное в воздухе. Извозчик по пути тоже рассказал им. Одни фабрики бастуют, другие полуработают, а то озоруют, видят, господа на извозчике едут, останавливают и ссаживают. Мол, и вас бы не ссадили. Глупое действительно было бы положение с дамой и против толпы, и что делать? Проехал наряд конных городовых. С тротуаров дерзко кричали им, не боясь, они не оглядывались. А вот и песочная набережная у заснеженной Невки, и чистый упругий снег под полозьями. Здесь никакого разорения. Тут хоть заблудься и дальше. Но не проходило в груди дурное грызение, которое выгнало Георгия с дачи. Поднимались изогнутой лесенкой в их ротонде. «Все это мне начинает не нравиться», — — качала Ольда головой. Сбросили верхнее и сразу обнялись, как будто давно не обнимались. Постояли, молча покачиваясь. «А узнаю-ка через телефон, что где делается», — сказала Ольда. И стала звонить из коридора в одно, другое, третье место. А Воротынцев переходил, курил, садился. В этой квартире такой был для него приемистый, обнимающий уют, а сейчас почему-то сердце не на месте. И глупо, что вернулись с дачи. А может быть, еще глупее вообще, что приехал в Петроград? Не зря ли он вообще ездил? В спальне появился на стене увеличенный портрет Георгия с фотографией, которую он ей прислал с фронта. Этим Ольда признала его, приняла, ввела в свой дом. А кем? Было и гордо от этого, и смущение. Пришла Ольда, узнала, рабочих через мосты в центр не пускают. Они тянутся там и сям по льду через Неву. В разных местах избивают полицейских. У Казанского собора с утра маленькие группы студентов их разгоняют. А сейчас по Невскому от Московского вокзала прошла большая возбужденная толпа к гостиному двору. Отряд «Драгун» помешал полиции разгонять толпу. Толпа кричала драгунам «Ура!» Ничего себе! Все то же ощущение, как всегда, наверху нет твердости. Какая-то серая пустота. Невозможно бы сейчас лечь, даже просто бездействовать, впустую разговаривать. А знаешь, позвоню я Верочке. Ну что ж теперь скрываться? Конечно. Пошел в коридор, повертел ручку, попросил барышню дать телефон публичной библиотеки, второй этаж, выдача. Он его не помнил. Соединили. А там и Верочку позвали довольно быстро. Вера только охнула в трубке, но меньше, чем он ожидал. «Ой, как хорошо, что ты отозвался!» «Странно. Я в Петербурге. Знаю. Уже третий день знаю. Откуда? От Алины, телеграммы и даже телефон». Так и обвалилась, холодно горячим. «От Алины? Почему? Откуда?» «Она зачем-то телеграфировала тебе в Ромон, и ей ответили, что ты в Петрограде». Так и обвалилась. Еще валилась, валилась, даже нельзя охватить, неисчислимо. Вот оно, было предчувствие, не обмануло. «А ты что?» «Я отвечала, ничего не знаю. Так и есть. Хотя, честно сказать, сразу поверила. Но я так боялась, что ты не объявишься мне». Пытался сообразить свое нужное быстрое действие и не мог. Обвал. Снизил голос, чтоб Ольде не донеслось. «А что она?» «Что с ней сейчас? Боже, что с ней?» «Мне не верит. Обвиняет меня. Проклинает тебя. Говорит... «Ну да приезжай, Егорик!» «Нет, что говорит?» Молчание. «Что говорит? Скажи скорей! Едет сюда?» «Не знаю. Нет, возможно, вообще не знаю». И по телефону можно было различить в Веренькином голосе страдания. «Да приезжай скорей!» «А что, плохо?» «Да вообще! А что именно?» «Ну там... приезжай!» Обваливалось дальше и дальше, рухнулось до конца. Все, что строено эту зиму, все обрушилось. И опять весь кошмар снова, и даже удвоенный. Трубку держал, а в потерянности замолчал. Как одурел, ничего не мог придумать. А Верочка, что на улицах делается? И до чего ж не повезло. Как же не подумал, что она может телеграфировать, никого в штабе не предупредил. Около гостиного тут большая свалка, в окна видим. Смяли полицию, бьют, с красными флагами ходят по Невскому. Да, еще это же. Но это все полуслышал, а главное, не мог сообразить, что нужно делать. Но ты приедешь к нам сегодня? Няня волнуется. Сразу все в голове поворачивалось, целый мир. Теперь невозможно возвращаться прямо в Румынию, не избежать ехать в Москву, сплести, что была срочная командировка. Но тогда побыстрее и ехать. Но не поверит. Если б сам не открылся в октябре, идиот. А что там около Московского вокзала? Там-то бурней всего эти дни. Тебе билет? Я сама пойду брать, а то ты ввяжешься. Вот влип так влип. Еще эти уличные волнения, действительно ввяжешься. Нелепо. Егорик, ну ты можешь ехать к нам, и я тогда иду домой. Только Невский минуй, не пересекай. Как-нибудь от Фонтанки слева приезжай. Ты, через паузу, на Песочной? Наконец все довернулось и решилось. И ломящее предчувствие мрачно заменилось ясным действием. Да, еду. Через час буду. Но еще докручивал ручкой резко отбой, а уже понял, с этим он не может выйти к Ольде. Он все равно не может ей передать, насколько и почему это ужасно. А если открыть, она начнет снова воспитывать и учить его, как тверже себя вести с Алиной, а это невыносимо, потому что она не понимает. И если открыть, сейчас невозможно будет уехать, а нужно остаться и разговаривать, невозможно.